На этой неделе мы праздновали праздник Реформации. Я хотел бы начать сегодняшнюю проповедь с того, чтобы напомнить пять основных принципов Реформации. Вы помните, что на протяжении нескольких сотен лет после того, когда церковь стала государственной, в церкви постепенно, но очень глубоко происходили изменения, в которых на первый план вышло что-то другое. Реформаторы, среди них был Мартин Лютер, конечно, это центральная фигура, наиболее известная фигура. Они со временем сформулировали, провозгласили, утвердили вот эти пять принципов. Sola Scriptura, с левой стороны это на латыни, как оно звучало у них тогда. Вот, Sola Scriptura означает только Писание, Sola Fide означает только вера, Sola Gratia – только благодать, Solus Christus – только Христос, Soli Deo Gloria – только Богу слава. Вот эти все «только», они очень важны, они помогают нам сфокусировать нашу надежду, наше упование на чем-то одном. Но я хотел бы сегодня привлечь ваше внимание к этим пяти принципам Реформации – немножко под необычным углом. Дело в том, что здесь среди этих пяти принципов есть один самый главный, и я его выделил. Если мы посмотрим на первые три, только Писание, понятно, что Писание открывает нам Евангелие. Писание – это Божья истина, Божье Слово, и мы не позволяем никакой другой примеси каким-то образом информировать нашу веру, информировать нашу жизнь. Только Писание. Писание – авторитет. Дальше – только вера. Вера – это инструмент, посредством которого мы воспринимаем Писание. Дальше – только благодать. Благодать – это Божье отношение к нам в спасении. Это не заслуга, это не какая-то транзакция, которая оплачена или обеспечена нами. Это то, что даровано им самим исключительно по его благодати. Но четвертое, только Христос – это то, к чему все это ведет. Мы идем через Писание, благодаря вере, по благодати к Иисусу Христу. И потом только Богу славу. Иисус Христос был центром Реформации. Иисус Христос или его центральное положение было утеряно до Реформации многими-многими людьми. И самая главная заслуга реформаторов как раз и заключается в том, что они вернули реальный, настоящий путь к Иисусу Христу для каждого человека, который жил тогда, и мы сегодня пользуемся бенефитами всего того, что мы... что сделано или было достигнуто реформаторами в то время. Сегодня мы говорим о книге пророка Исаии, мы подходим к очень интересной части этой книги. Я бы хотел, перед тем, как мы будем читать, откройте, пожалуйста, 49 главу, перед тем, как мы будем читать, я хотел бы показать вам план второй части книги пророка Исаии. Мы уже говорили о том, что книга пророка Исаии состоит из двух частей. В первой части, помните, сколько глав? 39, правильно, столько же, сколько книг в Ветхом Завете. Во второй части 27 глав, столько же, сколько книг в Новом Завете. Легко запомнить. Вот вторая часть, в свою очередь, делится на три части. 27 глав, естественно, делятся по 9 на 3. Так вот, первая часть, первые 9 глав, они говорят в основном о восстановлении Израиля из вавилонского пленения при царе Кире. Помните 45 глава особенно, где сказано, Кир назван помазанником, Бог обещает, что я восстановлю, я верну народ, я восстановлю. Вторая часть... И она у меня выдвинута немножко, потому что она в центре стоит. Вторая часть, она полностью посвящена спасающему Мессии. С 49 по 57 главу. Я здесь отдельно поставил еще 53 главу, чтобы показать, что 53 глава находится как раз посередине. Четыре главы с одной стороны, четыре главы с другой стороны. а 53 глава в самом центре. Последняя часть, последние 9 глав, с 58 по 66, они говорят о славном будущем Израиля и о мире в целом, о эффекте того, что спасающий Мессия сделает. Мы уже говорили много о том, что книга пророка Исаия, она так называется, слово «Исаия» означает «Иегова спасает». Книга пророка Исаия о спасении, она больше того, она не только о спасении, она о спасителе. Почему я вспомнил об этом сейчас? Посмотрите, заслуга реформаторов в том, что они привели людей ко Христу. Но если мы посмотрим еще дальше, туда, далеко-далеко в историю, до Иисуса Христа, за 750 лет до Иисуса Христа, Бог наводит все прожекторы через пророка Исаию на Иисуса Христа, на Сына Божьего. Есть еще одна очень интересная особенность в книге пророка Исаия. Дело в том, что в книге пророка Исаия Мессия представлен в очень интересном свете. Это не впервые, когда Бог говорит о Мессии. Мы знаем, что в книге «Бытие» о Мессии сказано как о семени жены, которая будет поражать дьявола в голову. Немножко позже Бог говорит Аврааму и представляет Мессию как семя Авраама, в котором благословятся все народы. В книге «Второзаконие» о нем говорится как о пророке, который будет подобен Моисею, как Моисей освободил Израиль из рабства египетского, так Мессия освободит, он даст финальное освобождение своему народу. В книге «Псалтырь» о Мессии говорится как о Сыне Божьем, помните, о царе во втором псалме. В 117-м псалме о нем сказано как о камне, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Но вот в книге пророка Исаии Мессия представлен очень интересным образом. Он представлен как раб Иеговы. Мы уже встречали этот оборот или это выражение. Правда, в русской Библии оно немножечко по-другому представлено. В 49 главе, в 42 главе точнее, встречается так называемая первая песнь Божьего слуги или Божьего раба. Там он назван отроком. Я тогда говорил о том, что это слово «отрок», его использовали как слово «слуга» и как слово «раб». Смысл этого заключается в том, что Бог представляет нам через пророка Исаию своего слугу или своего раба, особого Мессию, который послан специально для спасения людей. 49 глава представляет нам вторую песнь раба. Их вообще четыре, некоторые считают, что пять, возможно, что еще в 61 главе что-то подобное тоже мы находим. Но суть заключается в том, что в 49 главе перед нами раскрывается общая картина, кто такой этот раб Иеговы, кто такой Мессия. Сегодня мы посмотрим на Божье описание того, кто он такой. В следующий раз, если Господь позволит, детально коснемся цели Его служения, которые представлены немножко ниже, в 5 и с 5 по 7 стихи. Одна из особенностей книги Исаия заключается в том, что она за 750 лет, то есть 8 век до нашей эры, представляет детальнейшее описание Иисуса Христа. Настолько детальное, что когда либеральные ученые, неверующие люди читают эту книгу, они долгое время говорили, что это подделка, которую сделали христиане позже. Невозможно так детально написать за такое длительное время до Иисуса Христа. 700 с лишним лет, 700, почти 800 лет до того, как Иисус Христос пострадал. 750 лет до того, как он родился. Невозможно это сделать. И так многое, долгое время люди считали до 1947 года. В 1947 году один бедуин возле Мертвого моря пас своих овец и баловались мальчишки, что они делают всегда, они балуются. Вот. Он кинул камень, и этот камень упал в какую-то пещеру, внутрь, и где-то глубоко внутри что-то разбилось, какое-то что-то глиняное разбилось. Он туда полез, бедовый, полез туда и нашел там свитки. Если сократить эту история очень интересная, почти детективная. Там много денег на этом сделали, конечно. Это уникальнейшая коллекция, так называемое кумранское сокровище. Уникальнейшая коллекция древней-древней литературы, библиотеки, которая была положена туда в первом веке. Она написана была во втором веке до нашей эры. И вот там среди тысяч манускриптов нашли полнейший список свиток книги пророка Исаии. 7 метров длиной, целехонький. Я уже рассказывал о том, что он хранится в специальном, для него построили специальный музей в Иерусалиме, хранится эта книга в специальных условиях. Речь идет вот о чем, что когда ее обнаружили, то обнаружили, что она абсолютно точно соответствует тексту, который есть у нас сегодня. Это абсолютно точно известно, что он был написан, переписан этот свиток был как минимум 100 лет до рождения Иисуса Христа. То есть, когда мы читаем книгу пророка Исаии, мы имеем дело с удивительным, очень точной презентацией Господа нашего Иисуса Христа. Конечно, это говорит об авторитетности Писания, это говорит о сохранности Библии, о том, что Господь заботится, о том, что книга, Его Слово сохраняется. Это говорит о безошибочной точности Писания и так далее, о многом другом. Но самое важное, то, что Бог позаботился, чтобы показать народу тогда и нам сегодня через эти стихи, показать богатство личности Иисуса Христа. Именно это мы видим в 49 главе книги пророка Исаии. В словах, которые представлены здесь, мы слышим голос самого Мессии. Правда, иудейские раввины, читая это, они же не верят в Мессию, в том, что Мессия уже был. Вот. И они пытаются как-то объяснить. Они говорят, нет, наверное, здесь это сам Исаия говорит от себя. Вот, а потом говорят, нет, наверное, это говорит народ израильский, такой собирательный образ народа израильского, это народ якобы говорит. Ну, мы увидим сейчас, это абсолютно очевидно, что это не так, что это в действительности говорит Мессия. И Мессия говорит о самом себе, и он хочет, чтобы мы узнали 4 его характеристики. Вот представьте себе, за 750 лет до рождения Иисуса Христа Бог говорит, Мессия говорит, Дух Святой побуждает Исаию записать. И он хочет, чтобы люди еще тогда и сегодня знали о Мессии некоторые вещи, которые особенно ценны. Начинается первая характеристика из его особого призвания. Мы будем вот так стих за стихом просто читать и смотреть. Здесь много интереснейшего и очень полезного мы найдем для каждого из нас. Первый стих. «Слушайте меня, острова». И внимайте, народы дальние, Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей назвал имя мое. Ну, во-первых, Мессия обращается ко всему миру, не только к Израилю. Вот, это находится посередине проблем иудейских, вы знаете, там ассирийцы захватили Северное царство, вавилонские войска скоро будут угрожать Южному царству, там хватает своих проблем, но Бог через Мессию, Он обращается ко всему земному шару, когда Он говорит «острова и народы дальние», Он говорит о том, что происходит что-то, что намного больше, чем история Израиля. Самое первое, что он говорит о себе, обращаясь ко всему человечеству, он говорит, что Господь призвал его от чрева, еще во чреве. То есть служение Мессии от начала и до конца было определено Иеговой, Богом, Создателем, Владыкой неба и земли. С момента своего воплощения Иисус стал человеком, и он действительно полностью был покорен Отцу. Он действовал в соответствии с призванием, с предписанием его Отца. Он был полноценным человеком. Тем не менее, став полноценным человеком, Он использовал все свои возможности, то есть волю, разум, чувства, способность реагировать, способность оценивать, способность говорить, способность действовать. Он все это использовал в соответствии со своим призванием, то есть Бог призвал его, Бог определил для него жизнь от ада я. Вот о чем он говорит здесь с самого начала. То есть он добровольно и полностью подчиняется своему призванию. Далее он подчеркивает еще раз свою человечность. Он говорит: «Господь призвал меня от чрева, от утробы матерней». Кстати, интересная деталь еще, один элемент точности Писания. Когда вы читаете многочисленные пророческие упоминания о Мессии, то в них очень часто сказано о его матери, но ни разу не сказано о его отце. И причина этого заключается в том, что это была тайна. Мы знаем, что отцом Иисуса Христа стал Дух Святой, от которого Мария зачала ребенка. Это важная деталь о человечности Иисуса Христа, которая связана с его матерью. Она отмечается много раз в Ветхом Завете. И не только у пророка Исаии. Но посмотрите, здесь же в Исаии мы уже читали 9 глава, 6 стих. Здесь о Мессии сказано, как о родившемся младенце. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира, умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века, ревность Господа Саваофа сделает это». Хотя здесь же ясно сказано, что вот это будет младенец, но он будет Богом. Родится младенец, младенец родился нам, но он Бог крепкий, и он Отец вечности. Далее подчеркивается в конце первого стиха, что от утробы матерней ему будет дано имя. Бог дает ему имя. И именно это произошло с Иисусом. Посмотрите, еще до его рождения ангел Господень является Иосифу, мужу Марии, и он сообщает имя этого чудесного младенца. Матфея 1 глава 21 стих. «Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого, родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Здесь есть две очень важных истины в этом факте. Первое – имя дает Отец. Не Иосиф дает имя, а Бог дает имя и сообщает это имя Иосифу, чтобы Иосиф мог его озвучить. Это еще одно подтверждение, что Бог является Отцом Иисуса Христа. Но вторая истина не менее важная. Он будет носить имя Иисус, и смысл этого имени в том, что Он спасет людей от их грехов. Вот в этом предназначении. Когда Мессия говорит о своем предназначении, с самого начала он говорит о том, что Бог призвал его еще от рождения для того, чтобы он стал спасителем людей от их грехов. В этом была и есть главная характеристика Мессии. Мессия пришел на землю для одной единственной цели – not to enjoy life. Хотя он был самым радостным человеком на земле. Он пришел не для того, чтобы построить здесь что-то великое. Нет, он пришел для одной конкретной цели. Представьте себе, это лучший человек, который когда-либо был. Это совершенный человек, это безгрешный человек, это невиновный человек, это человек, которому принадлежит вся вселенная. И он пришел для одной единственной цели. И эта цель была предназначена с самого начала, чтобы стать спасителем людей. Второй аспект. Вторая характеристика не менее интересна. Это особая сила. Вот приходит Мессия для того, чтобы быть спасителем, чтобы совершить спасение. И Бог дает ему интересный инструмент для того, чтобы это спасение совершить. Второй стих. «И сделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня, и сделал меня стрелой изостренную в колчане своем». Хранил меня. Заметьте, что сила Иисуса Христа, сила Мессии, не в политике, не в войсках, не в вооружении, не в деньгах, не в каком-то человеческом влиянии. Его сила в слове. Очень просто. Вот мы по-человечески думаем, и нам кажется, это как-то слабовато. Вот если бы с ним была еще группа телохранителей, спецназовцев, вот если бы у него были кредитные карточки, которым он сразу может все покупать и все делать, что угодно, вот тогда оно звучит немножечко так более мощно с нашей точки зрения. Бог же видит это совершенно по-другому. Он посылает сына, и помните сына в Гефсимании, когда Петр со своим ножичком хотел защищать Иисуса Христа. И Иисус останавливает его и говорит: ну, ты знаешь, у меня есть войско, но оно там. И я, если бы только захотел, во мгновение ока оно было бы здесь. И они бы, конечно, бы разобрались с этой группой воинов, которые пришли. То есть Иисус приходит, и Он приходит с одной силой. И смысл этого заключается в том, что вот это в действительности самая мощная сила, которая способна достичь той цели, ради которой пришел Иисус Христос на землю. Помните, с самого начала, когда Иисус только пришел и стал проповедовать, все заметили Его особую силу. Матфея 7 глава, 28 стих. «И когда Иисус окончил слова эти, народ дивился учению, ибо Он учил их, как власть имеющий». Слово Иисуса Христа обладало силой. В 5 главе Евангелия Иоанна Иисус сам говорит о том, что Его Слово, оно определяет вечную судьбу людей. Это не просто так. Вот то, что Христос сказал, и отношение к этому, к сказанному Слову определит, человек будет вечно жить или вечно будет мучиться в аду. 5 глава Иоанна, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». В 12 главе Евангелия Иоанна, 48 стих. И Иисус говорит о том, что Его Слово будет судить людей. «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе». Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Это помогает нам иметь более ясную картину о том, кто такой Мессия. Мессия в действительности приходит для того, чтобы говорить, возвещать Слово, провозглашать Божье Слово. Почему? Потому что Слово обладает силой, имеющей действенность вечности. Слово имеет вечный эффект. И от того, как вы, дорогие друзья, как ты, дорогой мой друг, сегодня относишься к Слову Иисуса Христа, зависит твоя вечная судьба, зависит твоя жизнь. Евреям 4:12, известные стихи, слова, которые, возможно, вы помните наизусть. «Ибо Слово Божие живо и действенное, и острее всякого меча, обоюдоострого». Обоюдоострый меч, он... Тех, кто верит в Него, спасает и исцеляет, а тех, кто противится Ему, Он поражает и осуждает. Вот это тот же самый меч, обоюдоострый. Он проникает до разделения души и духа, состава мозгов, судит помышления и намерения сердечные. То есть это сила Божьего Слова. Вот почему Иисус предупреждал о важности правильного отношения к Его Слову. Иоанна 8:30, когда Он говорил это, многие уверовали в Него, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, тогда вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Далее, немножко ниже, Иисус говорит этим же людям, что Слово Его не вмещалось в них. В 37 стихе. Это отличительная характеристика неверующего человека. Если Слово Иисуса Христа не вмещается в человека, есть огромная-огромная опасность в том, что этот человек не знает Бога по-настоящему. Бог посылает Мессию, нашего Спасителя, и Он дает ему главный инструмент – свое Слово. И это Слово, проникая в сознание людей, оно сортирует людей, доверяющих этому Слову, спасает и исцеляет, противящихся этому слову, осуждает в погибель. Вот почему Писание подчеркивает снова и снова о важности Божьего Слова. Колоссянам 1, 3 глава, 16 стих, помните, апостол говорит, «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, благодатью воспевая в сердцах ваших Господа, и все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него, Бога и Отца». Очень интересная картина. Заметьте, мы видим, как об этом говорится 8 век до рождения Иисуса Христа. Теперь мы видим, как Иисус Христос об этом говорил. Мы видим, как апостолы говорили об этом. Теперь давайте перенесемся в самый конец истории человечества и в книге Откровения увидим Иисуса Христа еще раз. Первая глава. Иоанн видит видение, он видит видение будущего. И пред ним предстает Иисус Христос. 16 стих, он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч. Тот же самый меч. Тот же самый, который мы видим в книге пророка Исаии в 49 главе. Мы видим целостность. Заметьте, разные авторы, живущие в разных точках земли, они живут совершенно в разные эпохи, пишут на разных языках, но мы видим, как они рисуют ту же самую картину. И они снова и снова подчеркивают, если Иисус Христос, твой Спаситель, у Него в устах меч Его Слова, это Слово проникает до разделения души и духа, это Слово сортирует тех, кто доверяет Ему, исцеляет и спасает, а тех, кто противится Ему, осуждает и разрушает. И немножко дальше, 19 глава Откровения. «Увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верной истиной, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие». Заметьте, как много Иисус Христос ассоциируется со Словом. То есть, если мы сегодня познаем Иисуса Христа, если мы сегодня находимся в процессе наполнения Иисусом Христом, мы уже видим две Его характеристики. Первое, Он призван, чтобы спасать. Второе, Он призван, чтобы, наполняя Словом, провозглашать Его. Для Иисуса Христа Слово – это главная сила, главный инструмент Его действия. Кроме особого призвания, особого источника силы, мы видим, что у Мессии будет особое предназначение. Третий стих. «И сказал мне, ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». Здесь, конечно, достаточно важный вопрос возникает вот на основании этого стиха. Раввины говорят, а вот мы же говорили вам, что это об Израиле идет речь. «Раб мой Израиль». Значит, наверное, раввины правы. Но не спешите делать выводы. Дело в том, что несколько стихов ниже мы видим, как поворачивается тема совершенно в другую сторону. Посмотрите, 6 стих. Об этом же рабе идет речь, 49 глава. «Ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля». То есть не может Бог говорить, ты Израиль, будешь моим инструментом для восстановления колен Израиля. И для... Это как барон Мюнхгаузен сам себя вытаскивает за волосы из болота. Понятно, что раб – это не народ. Тогда почему же в стихе 3 он назван Израилем? «Ты раб мой, Израиль». Вот здесь несколько важной информации, которую вам нужно записать, запомнить, просто понять, что Мессия в Священном Писании очень часто ассоциируется со своими прародителями. И так было часто. Кстати, не только по отношению к Мессии, но по отношению к Мессии особенно это видно. Например, немножко раньше в 11 главе книги пророка Исаии Мессия назван корнем Иисеевым. Кто такой Иисей? Это отец Давида. То есть не называется даже сам Мессия, не называется его имя, а называется корень Иисеев, то есть ссылка на Иисея. И здесь подчеркивается, что это потомок Иисеев. В Деяниях 2 глава, 25 стих по 31, апостол Петр проповедует о Христе, и он ясно ассоциирует Христа с Давидом. Это второй Давид, это последний Давид, который приходит, которого ожидают. В Матфея 2 глава еще более детально мы видим, как Святой Дух проводит параллель между Израилем и Иисусом Христом. Кстати, откройте, пожалуйста, в ваших Библиях. Откройте Евангелие от Матфея, 2 глава, 15 стих. Евангелие от Матфея, 2 глава, 15 стих. Это полезно увидеть своими глазами и, может быть, обвести, запомнить, чтобы в будущем иметь представление об этом. Посмотрите, во 2 главе, 15 стихе, речь идет, помните о том, что Ирод хочет побить всех, избить всех младенцев. Вот избиение младенцев происходит, он хочет убить Мессию. И ангел является и говорит о том, чтобы они убежали в Египет. И в 15 стихе сказано следующее. «И там они были, и там был до смерти Ирода, да сбудется сказано Господом через пророка, который говорит, из Египта возвал я сына моего». Если вы посмотрите, что это за пророчество, это пророчество в книге Осии, в 11 главе, в 1 стихе, в книге Осии, которая говорит о Израиле, потому что Бог призвал Израиль из Египта. Из Египта он вызвал Израиль. И здесь теперь он называет, он использует ту же самую фразу, он берет те же самые слова. Он говорит, из Египта позвал я сына моего. Точно так, как из Египта когда-то был вызван Израиль, теперь из Египта Бог вызывает Иисуса Христа. То есть вот эта параллель в идентификации, она происходит часто. Я вам привел только в три примера, их намного больше в Священном Писании. То есть мы можем быть уверены, что здесь точно говорится об Иисусе Христе. То есть когда Он говорит и сказал мне, «Ты раб мой Израиль», Он говорит о потомке Израиля, о главном потомке Израиля, о главном представителе всего народа, который становится инструментом искупления и спасения всех колен Израилевых. Так вот, говоря о нем, Дух Святой представляет его рабом Иеговы. В английских переводах это чаще переводится как «servant», «Servant of the Lord, you are my servant, Israel». Но слово «abed» – это слово, которое больше, точнее переводится как «раб», тот, который, жизнь которого не принадлежит ему самому. Его жизнь принадлежит его хозяину, его господину. И когда он представляет здесь «ты раб мой, Израиль», он представляет Мессию как того, кто полностью принадлежит Богу. Филиппийцам 2 глава очень хорошо это объясняет. Помните это описание в 6 стихе? «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба». Кстати, тоже здесь это греческое слово, которое переводится именно как «раб». «Сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Сын Божий, обладавший истинной свободой, смотрите, только Бог обладает свободой. Никто больше не обладает полной, абсолютной свободой. Все остальные, свобода всех остальных обусловлена. Вы не свободны были родиться, кто-то вас родил, и вы не определили, какая у вас будет ДНК и так далее. Огромное количество вещей, которые не в нашей власти. Только Бог единственно свободный. И вот Иисус Христос, Сын Божий, тот, кто в действительности свободен, поработил себя, подчинил себя абсолютно полностью. Подчинил себя полностью воле Отца. Вот кто наш Господь Иисус Христос. Вот в чем его характер. Он пришел на землю И он, сделавшись подобным человеком, по виду стал, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Он имел возможность действовать свободно, так, как ему было удобно. И он этого не делал, потому что он был призван отцом для особой миссии. И поэтому он пришел на землю, и он отказался от того, чтобы использовать свою свободу для того, чтобы достичь тех целей, которые Бог определил. Это и привело его уже как Бога-человека к наивысшей славе. Смотрите, переключи, пожалуйста, еще раз на 49 глава, 3 стих. Посмотрите на 3 стих. «И сказал мне, ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь». Для того, чтобы прославиться, нужно было стать рабом. Для того, чтобы, помните, мы 2 проповеди тому назад говорили о том, что слава Божия, она заключается в спасении людей, в созидании церкви. В том, что церковь появляется в самом конце, и это максимальное выражение величия, великолепия Бога. И вот здесь мы теперь читаем, ты сказал и сказал мне, ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь. Смотрите, Филиппийцам 2 глава 9 стих. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, славу Богу Отца. Это и стало наивысшим проявлением славы Отца. Итак, мы уже говорили о 3 характеристиках. Это особое призвание, призвание быть спасителем. 2 характеристика – особая сила, это сила слова. 3 – это особое предназначение прославить Отца через смирение, через то, что Он себя сделал рабом. Есть 4 деталь – особые условия. Когда Мессия слышит слова Иеговы, говорящие «Ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь», он отвечает, 4 стих, посмотрите. «А я сказал, напрасно я трудился, и ни на что и тщетно истощал силу свою. Но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего». Вот здесь через пророка Исаию Бог предсказывает, что служение его раба, Мессии, будет казаться, оно будет выглядеть со стороны, как что-то, не достигшее цели, как что-то неэффективное, как что-то тщетное и бесполезное. Опять-таки, удивительнейшие вещи, которые мы читаем за 700 лет до рождения Иисуса Христа, и как мы уже продемонстрировали, что это абсолютно точно было написано задолго до рождения Иисуса Христа, и копии этой книги сохранились, которые были написаны задолго до рождения Иисуса Христа. Несколько ниже подчеркивается в 7 стихе, что раб Иеговы будет презираем и поносим всеми. Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святой Его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу. Об этом же говорится в следующих главах. Посмотрите, 50 глава, 6 стих. «Я предал хребет мой бьющим, меланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поругания и оплевания». 53 глава, 3 стих. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Иисус заканчивает свою жизнь, и у него всего в полном остатке 12 учеников, которые и те разбежались. Предали его, убежали и оставили его один на один с его судьями и с его палачами, которые его будут распинать. С человеческой точки зрения это полный проигрыш. Это полный провал миссии. Миссия провалена. Вот почему ученики даже, которые были близко к Иисусу Христу, не могли понимать его. Петр готов был воевать за него, но он не готов был увидеть его на кресте. Не понимая, что именно в этом Божий план. Вот в чем образ нашего Мессии. Ну, посмотрите, вторая половина этого же стиха, 4. А я сказал, напрасно я трудился, ни на что тщетно истощал силу мою, но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего. Вот здесь есть очень важное «но». Как и во многих других местах, в Писании, когда мы видим, описываются тяжелейшие ситуации, но потом есть «но», есть Божье «но» в нашей жизни, друзья. Есть Божие «но» в жизни Его детей, есть Божие «но» в жизни всякого, кто во Христе, друг мой дорогой. Вот почему важно быть во Христе. Потому что в Иисусе Христе будет казаться, что жизнь бесполезна, что все смеются, что ты поруган, но в Иисусе Христе будет «но». Оно не может не быть. Но. Посмотрите, 50 глава, 7 стих. Вот там же, где он говорит о том, что он поруган, он говорит в 7 стихе, «Господь помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Друзья мои, это миллионы христиан, которые вот с этим отношением шли на костры. Шли в цирк, где их бросали диким зверям на растерзание. Они шли, потому что лицо их было как кремень, и они знали, что не останутся в стыде, близок, оправдывающий меня. Почему они знали? Потому что они такие крутые, или они были уверены, что в конце концов Константин сделает христианство государственной религией? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Они читали книгу пророка Исаии. Они знали, что Мессия победит. Они знали, что это неотъемлемая характеристика Божьего Мессии. Но он действительно не остался в стыде. Посмотрите еще раз на эти слова. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». В этом сущность личности Мессии. Мы сейчас будем молиться, но перед этим я хотел бы взять все, о чем мы говорили, и попробовать приземлить это к нам. Посмотреть, как это касается нас с вами сегодня. Дело в том, что спасение – это единение со Христом. Вот сегодня, если вы будете участвовать в вечере Господней, вот то, что вы будете делать, когда вы возьмете хлеб, и когда вы его будете принимать, когда вы будете принимать вино, вы будете провозглашать: «Я един с Иисусом Христом». Христос и я одно целое. В этом смысл вечери Господней. Вот почему мы ее вкушаем. Не просто смотрим, не просто вспоминаем, а мы ее вкушаем. Потому что мы видимым образом провозглашаем: «Я и Христос – единое целое». Об этом много говорится, Ефесянам 1:13. «В нем и вы, услышав слово истинное, благовествование вашего спасения, уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Вся наша последующая жизнь – это преображение в образ Христа. Ефесянам 3:17. «Верою вселится Христу в сердца ваши». Колоссянам 2:6. «Посему, как вы приняли Иисуса Христа, Господа, так и ходите как? В нем». Христианство – это в нем. Это во Христе, в этом смысл. Так вот, давайте теперь с этой точки зрения посмотрим на эти четыре характеристики. Посмотрите на наше особое призвание. Да, в Иисусе Христе Христос имеет призвание. Но в Нем это призвание касается и нас тоже. Если это Его призвание, мы в Нем, это наше призвание – жить для спасения людей. Ефесянам 4:1. «Итак, я узнаю в Господе, умоляю вас поступать достойно звания». Призвание, то есть calling. «To walk in a manner worthy of calling to which you have been called». Достойно призвание, к которому вы были призваны. Или особая сила. Точно так же, как Иисус Христос обладал этим мечом, точно так же каждому из нас Бог дал этот меч. Ефесянам 6:13. Для этого примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолевшее устоять. И дальше он перечисляет и в 17 стихе говорит: и шлем спасения возьмите, и меч духовный, вот этот обоюдоострый, который есть что? Слово Божие. Вот то же самое. Вот почему нужно любить Библию. Вот почему нужно ее знать. Вот почему нужно пользоваться ей. Вот почему нужно говорить о ней. Вот почему Библия должна стать повседневным инструментом в нашем использовании. Потому что это сила Божия. Особое предназначение. Так же, как и Христос, каждый спасенный Христом принадлежит Богу. И это выражается в том, что мы живем для Его славы. Точно так, как Христос раб Божий, точно так мы рабы Иисуса Христа. Мы рабы Божии в Иисусе Христе. Римлянам 12:1. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И последнее, особые условия. Точно так же, как жизнь Иисуса Христа, наша жизнь будет связана с различными скорбями, трудностями и лишениями. Это неизбежно. Христос говорил: в мире будете иметь скорбь. Гнали меня, будут гнать и вас. Люди, мир, который живет вне Иисуса Христа, ему непонятно. Ему непонятны ценности Христа. Ему непонятно то, чем живут люди, движимые Христом. Поэтому они никогда не будут праздновать Божьих детей. Римлянам 8:17. На этом мы закончим. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Наше страдание выражается в разной форме, в разных обстоятельствах. Но самое главное, чтобы мы страдали с Ним, и тогда мы прославимся с Ним.